Приветствую вас, братья и сестры. Канун большого праздника, и мы на протяжении этого месяца стараемся говорить о Иисусе Христе, о той ценности, которая произошла однажды, когда Христос родился. И размышляя над этим, знаете, вот есть один текст, который привлек особо мое внимание, и просто бы хотелось бы говорить именно о превосходстве, а на самом деле о том, о чем, во что даже в принципе сложно поверить. Ну, попробуйте себе представить, Бог, безграничный, всемогущий, великий, святой, вот, сотворивший небо и землю, стал человеком. Это по-человечески это просто нереально. Но более того, вот когда мы начинаем думать о Боге, о том, какой Он непостижимый, Он недосягаемый, но Он стал тем, которого можно было потрогать, с которым можно было стоять рядом. Я однажды был в Эрмитаже в Петербурге, и там есть некоторые картины, которым нельзя прикоснуться. Это человеческое творение, но оно находится под такими там стеклами, наверное, пуленепробиваемыми какими-то, и к ним нельзя прикоснуться. На них можно посмотреть со стороны, но это что-то человеческое. Бог же – это что-то нечеловеческое. Посмотрите, в Евангелии от Иоанна Иоанн представляет Иисуса Христа, он делает такую как бы, выкладывает дорожку для того, чтобы рассказать о том, что он хочет рассказать. Евангелие от Иоанна 1.14 написано. Смотрите. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово, логос, да, или это вот греческий термин, говорящий о Боге. И он говорит, Слово, оно стало плотью. И кроме того, что оно стало плотью, он говорит, оно обитало с нами. Полная благодати и истины, и мы видели славу Его. Вот это то ключевое слово, которое я хотел бы сегодня, чтобы мы его немножко раскрыли, распаковали для себя. Они видели славу Его. И сегодня мы можем видеть эту славу в Писании. Явление Иисуса Христа – это наглядное пособие Божьей славы. То есть то, о чем люди могли читать в Ветхом Завете и частично видеть, да, помните, Моисей, когда видел славу Божию, у него лицо потом сияло. И несколько эпизодов мы видим людей, которые встречались с сиянием Божьей славы. Но в частности люди могли читать и пытаться понять Бога, пытаться увидеть Его славу из Ветхого Завета. Но Иисус Христос, придя, явил эту славу в самом себе. И Иоанн хочет показать нам это, как это Христос явил славу в самом себе. И снова, да, явление Христа – это наглядное пособие Божьей славы. И он хочет сказать о том, что мы видели Его, оно было с нами, мы могли рассматривать Его, мы могли просто вот проникаться им. В первом послании Иоанн, тот же пророк, апостол Иоанн пишет, смотрите, 1 Иоанна 1.1.2, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Он снова хочет показать и сфокусировать наше внимание на том, что произошло что-то необычное. Появилось что-то, то, что невозможно даже описать человеческими словами. Что-то сверхкрасивое. Подумайте, вот задайте сейчас себе вопрос такой, попробуйте на него ответить. Что привлекло вас в Иисусе Христе? Что именно привлекло вас в Иисусе Христе? Для этого мира, Иисус Христос непривлекателен. Этот мир, у него совершенно другие ценности. Поэтому вот вся та красота, которую явил в себе Иисус Христос, мир ее не принимает. Она для мира не красота. Но для нас сегодня это красота. Для нас сегодня это действительно пик возможной вообще славы. Возможного вообще совершенства, которое только можно себе представить. В Ветхом Завете Моисей, Исход 33:18, однажды сказал, Моисей сказал, покажи мне славу твою. Он обращается к Богу Отцу, который дал такое указание Моисею, да, приведи народ мой в землю обетованную. И Моисей говорит, если ты не пойдешь впереди меня, я не пойду. Нет смысла этого делать. И для этого Моисей просит его и говорит, покажи мне себя, покажи мне славу, убеди меня, что ты пойдешь впереди меня. И Бог ему говорит, хорошо, я покажу тебя. И смотрите, Исход 34:6-7 написано, и прошел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях до третьего и четвертого рода. Вот когда Моисей попросил показать славу свою, Бог показал ему свою славу. И он провозгласил, в чем его слава. И он говорит вот этих всех атрибутах. Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех. Это то, что противоречит ценностям этого мира. Но именно в этом красота Божьего совершенства. Так вот, Иисус Христос пришел показать именно это. Иисус Христос пришел для того, чтобы показать нам эту славу в лице Иисуса Христа. Показать все эти атрибуты. Божья слава – это совокупность совершенств Божьих атрибутов. Вот этих вот атрибутов. Слава Божия – это Его любовь, милость, мудрость, знание, сила, справедливость, святость, неизменность, сострадание, всеведение, вездесущность, всемогущество, гнев, доброта, терпение – все Его атрибуты в совершенном действии. У нас есть какое-то понятие любви. Каждый человек, он как-то себе представляет, «я люблю», он говорит. Есть какое-то понятие о милости, о долготерпении, о сострадательности, о какой-то щедрости. Но наше человеческое абсолютно ровным счетом несравнимо с божественным. И Иоанн, начиная свое послание, он представляет, он это как бы... Он начинает и представляет для того, чтобы в последующих главах показать, раскрыть то, что сделал Иисус Христос. Раскрыть эти атрибуты. Раскрыть атрибуты совершенства Иисуса Христа. Смотрите, Иисус Христос свидетельствует о самом себе. Иоанна 14:8-9 написано. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца». Это уже после вечери, когда Иисус Христос уже несколько раз им сказал о том, что ему нужно будет пострадать. Они выходят, он говорит, кто видел меня, видел Отца. И Филипп смотрит на него и говорит, покажи нам Отца. И довольно для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Он хочет показать, что я... Показал вам Отца, в моя жизнь показала все божественные атрибуты во всем своем величии, во всей своей славе. Посмотрите на меня, и вы увидите все эти атрибуты Божьей славы. Матфея 12, 41-42 Иисус Христос тоже такое представление делает. Он говорит: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Иисус Христос свидетельствует о себе и говорит: «Я больше вот тех, кого вы представляли славными». И хотелось бы коснуться этого текста, чуть-чуть попробовать его рассмотреть, раскрыть, увидеть чуть поближе, о чем говорит Иоанн в свете вот этих событий, да, Рождества, чтобы действительно Рождество стало для нас ценным Божьим характером, ценным тем, что в действительности Бог явил себя этому миру. Вы помните, 1 Тимофею 3,16 написано: «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Он показал себя с совершенно красивой стороны. Он показал в Иисусе Христе, Бог явил все свои атрибуты: любви, долготерпения, истины, благодати и так далее. Итак, Иоанна 1,14. «И Слово стало плотью, и обитало с нами». И посмотрите, полная благодати. Полная благодати. Вообще, наверное, этот термин невозможно представить без Иисуса Христа. Человек не способен на благодать. Это только то, что присуще Богу. Но давайте посмотрим на некоторые качества Божьей благодати. Благодать любви. Римлянам 5,8. Помните, написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос свою любовь к нам доказывает тем тогда, когда мы против Него воевали. Скажите, как вы относитесь к тем людям, которые вас ненавидят? Ну, даже хотя бы просто с безразличием относятся. Они смотрят на вас, а вы им безразличны просто. Но здесь этот текст говорит немножко о других вещах. Здесь просто, не просто безразличие. Здесь контраст. Здесь ненависть по отношению к Богу. Здесь не любовь. И для того, чтобы увидеть Божью любовь, нам нужно увидеть этот контраст. Нам нужно увидеть в себя в правильном свете. Потому что, к сожалению, мы почему-то думаем, что мы на протяжении всей жизни, до того, пока не встретились с Богом, ну, ничего, против Бога не имели ничего. Такие независимые, посередине ходили. Центристы, как любят говорить некоторые верующие. Мы центристы. Мы не там, не там. Но на самом деле, Ефесянам, помните, о чем говорит? Что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. То есть, по воле сатаны. Сатана кто? Он Божий противник. Мы жили по воле этого Божьего противника. Неважно, какие грехи мы совершали. Важно то, что мы совершали грехи, мы ничего, кроме того, что грешить, больше ничего не делали. Мы только грешили. Почему? Потому что это была наша природа. Это естественно для нас было грешить. И этим мы воевали против Бога. Так вот, когда мы воевали против Бога, Бог пришел на эту землю доказать нам свою любовь, показать, что Он нас любит и умер за нас. Посмотрите, наше отношение к Иисусу Христу. Деяния 2, 22-23. Проповедь Петра. Обратите внимание на день, когда была произнесена эта проповедь. Это день Пятидесятницы. Это когда народ собирается в Иерусалим для поклонения Богу. Вот народ собрался для того, чтобы поклоняться Богу. И вот что говорит Петр. Мужи израильские, Деяния 2:22-23. Мужи израильские, выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди нас, как и сами знаете этого, по определенному совету и предвидению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Они пришли к Богу на поклонение и убили этого Бога. Интересная картина. Люди думали, что они поклонялись Богу, и того, кому они поклонялись, они взяли его и распяли. Причем, обратите внимание, как Петр подмечает этот момент. Вы даже не захотели марать руки. Вы даже не захотели к нему прикасаться, потому что он настолько вам был противен, что вы взяли как клешнями какими-то и сделали это руками других людей. Для вас он настолько был противен, что вы не хотели даже прикасаться к нему. Если вы помните эту всю картину, они в преторию не захотели войти, да, потому что по их обычаям это было осквернить себя перед праздником Пасхи. И они стояли на улице. И они говорили: «Ты распни его на кресте». Они все сделали для того, чтобы показать то, как они его ненавидели. И Петр говорит: мужи израильские, это вы сделали. Это вы сделали. Обратите внимание, он не обращается непосредственно к первосвященникам, которые были во главе всей этой толпы. Он обращается даже к тем людям, которые пришли из других городов. И он говорит: это вы сделали. И что самое интересное, Бог не противился. Дальше, смотрите, Исаия, 53 глава, помните? Я хочу обратить ваше внимание на некоторые слова. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли?» И теперь посмотрите, «нет в нем ни вида, ни величия». То есть, по нашим, вот по тому, как мы жили, и то, что мы любили, глядя на него, это когда проезжает какой-нибудь там Mercedes Maybach, и рядом Жигули уже такая проржавелая. Куда мы смотрим? Мы Жигули даже не заметим. Фух, смотри, какой. Вот Христос, Он был вот этой серой массой в наших глазах. В Нем не было ни вида, ни величия, ничего, что привлекало бы меня к Нему. Вот как мы смотрели на Христа. И это относится ко всем нам. Мы поэтому-то и не искали Его, потому что Он не привлекал нас. Чего мы будем Его искать? С какой стати я буду искать то, что меня не привлекает? И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И дальше, смотрите, он был презрен и умолен пред людьми. То есть, кроме того, что пророк Исаия говорит, кроме того, что в нем не было ни вида, ни величия, написано, он был вообще презираем. Вот мы презирали на него. Не презирали, в смысле, обращали внимание, а презирали, в смысле, нам противно даже было на него смотреть. Это было наше отношение к Нему. Это было отношение наших сердец к этому святому Богу. Для того, чтобы увидеть вот эту любовь. Теперь смотрите, что дальше. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, потому что Он нам не привлекателен». Но что дальше? Матфея 27:40. еще хочу завершить вот эту глыбу. Смотрите, Матфея 27:40. Там проходили люди, когда этот великий Бог, в котором не было ни вида, ни величия, он висел на кресте, висел добровольно ради спасения своего народа. И смотрите, ему говорят: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». Подумайте только лишь над безумием этих слов. Вот просто представьте себе на секунду, Христос говорит: «Хорошо», и сходит с креста. «По слову вашему да будет вам». Вы представляете вообще вот просто безумие этой фразы? Они даже не понимали, какую глупость они сейчас говорят. Висит тот, кто в два счета сойдет со креста и уничтожит всех этих червячков. Это наша природа. Это мы стояли там, проходили мимо него и говорили: «Эй, ты, великий, сойди со креста». Но для этого он там и висел. Он не сошел по своей великой любви. Он не сошел со креста для того, чтобы доказать нам славу своей любви, славу своей благодати. Нет ничего подобного в мире. И знаете, что самое интересное? В чем красота Евангелия? Почему нельзя ни в коем случае не сказать, что это человеческая книга? Человек бы до такого никогда бы не додумался. Почитайте любые мифы. И рядом не стоят со своими выдумками. Ничто не сравнится с величием той любви, которую явил себе Христос. Никакая человеческая история, никакие истории там Гомера, там Илиады или еще что-то. Никакие мифы и рядом не стоят. Никакой Геракл там или Троя или еще что-либо. Они воспевают человеческую храбрость какую-то, там силу, неприступность. Но Иисус Христос, Он не просто воспевал, Он проявил величие любви, на которую способен только Бог. Итак, это благодать Его любви. Посмотрите, Его отношение к нам. Вот тогда, когда люди кричали Ему: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Тот же текст Исаия 53:1-6. Но Он, вот там на кресте написано, но Он взял на Себя наши немощи. И наши болезни. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Господь возложил на Него грехи всех нас. И ко всему этому мы Ему еще подкидывали угли. Масло в огонь. Мы еще больше причиняли Ему боль. Когда Он там взял на Себя наши грехи, наши болезни, наши немощи, для того, чтобы освободить нас от Божьего гнева, взять весь этот удар на Себя. Вот оно величие Божьей любви. В этом явилась Его слава. Вот почему апостол Иоанн так смело говорит: полнота Божьей славы, там дальше некуда. Куда еще полнее, куда еще можно проявить лучше Божьей славы, чем проявил Иисус Христос там, вися на кресте? Как можно еще проявить любовь? Ну, если говорить о практических, да, таких моментах, нам тяжело, по сути своей, любить тех, кто нас ненавидит, пожертвовать своим временем для тех, кто нас не любит. Но именно в этом в нас будет отражаться благодать Божьей любви. Чем больше мы будем проникаться и понимать эту истину, что Он сделал для нас. Помните, кому много прощено, тот много любит. Вот кто больше всего осознает благодать Божьей любви, тот больше всего будет проявлять ее в своей жизни. Итак, это благодать Божьей любви. Второе, благодать и слава Его милости. Матфея 18, 21-27. Это помните, после того, когда Иисус Христос приводит пример о дисциплине, да, церковной дисциплине, Петр, как всегда, спасибо ему, конечно, за все его вопросы, он снова пытается вот, показаться чуть-чуть лучше. И написано так. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До 7 раз». Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. «Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Иисус Христос приводит интересную притчу. Обратите внимание, какая на самом деле глупость тоже была высказана из уст этого должника. Он говорит, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Ну, я пытался разобраться вот в том, сколько же это. Да, хотя я уверен, что, скорее всего, это была гипербола, потому что талант – это самая высшая мера, единица измерения золота. И она, один талант равнялся 50 килограмм золота. И вот представьте теперь 10 тысяч талантов. Вы представляете, да, сколько это? 10 тысяч талантов. Это сколько золота? Это, я не знаю. Я посчитал по самым скромным подсчетам, это около 800 миллионов рублей. Или 12 миллионов долларов. Но, опять же, это эквивалент еще нужно сделать для того, чтобы по современным меркам это было бы намного больше. В любом случае, это была неподъемная сумма для любого человека. И сказать «я тебе отдам» – это была просто глупость. И Иисус Христос умышленно приводит пример – в пример эту притчу для того, чтобы показать, насколько велик долг человека перед Богом. Насколько ничтожна его способность отдать этот долг. Он просто не способен. У него нет такой работы, чтобы он мог это сделать. У него нет таких ресурсов. Ничего. И этот текст Иисус Христос показывает нам для того, чтобы показать безграничность Божьей милости. У нее нет границ. Да? Христос, приводя в пример вот эту сумму, 10 тысяч талантов, Он всего лишь хотел показать бесконечно много. Он показывает безграничность Божьей милости, великую жертвенность Божьей милости. Посмотрите, Он задолжал ему. Другими словами, мы должники Богу были. Это не просто, что мы сами по себе жили, и потом раз встретились на пути с человеком, он нам ничего не должен, мы ему ничего не должны. Нет. Он сотворил нас для того, чтобы мы были послушны и славили Его. И весь этот ресурс, которым мы обладаем, это все то, что принадлежит Ему. На протяжении многих лет, до тех пор, пока мы не стали Его детьми, мы распоряжались этими ресурсами и по сегодняшний день распоряжаемся порой неправильно. Скажите, если это все Божий ресурс, и вы Божий ресурс, что вы можете отдать Ему? Ничего. Поэтому, когда Бог призывает нас и говорит, давай теперь сосчитаемся. Приходи, и мы сейчас поговорим о том, что ты мне должен. Какое безумие людей, которые говорят, я неплохой человек, я много милостыни сделал в этом мире. Ну, во-первых, чтобы говорить, что ты делал какую-то милостыню, у тебя должно было быть что-то свое. Это то же самое, как если бы я должен был, например, Игорю Борисовичу и там взял бы деньги у кого-то из вас и отдал бы ему. Или нет, залез бы к нему в домашний сейф, украл бы у него деньги и снова бы ему их отдал. Но это глупо просто даже так говорить. В действительности Божья милость заключается именно в том, что мы должны ему бесконечно. И он взял и простил нам это все. Вот так в один миг сказал, прощай, ты мне ничего не должен. Но надо же понимать, да, что мы должны. Надо же понять эту истину того, что мы по праву мы принадлежим ему, мы его. И все, что мы пользуемся, все, чем мы пользуемся, это тоже его. Время, материальность какая-то, там, дети, жены, все, что у нас есть, это не наше. Это он все сотворил. И перед ним мы будем давать отчет. И Иисус Христос заплатил эту цену за нас, чтобы мы не были ему ничего должны. Это слава Божьей милости. Она превыше всего. Подумайте вот на секунду, есть ли у вас должники? Вот по жизни, есть ли люди, которые вам должны и должны много? Ну реально много, не 100 рублей, там, не 1000, даже не 10 тысяч, может быть, больше. Попробуйте простить им это. Ну я не призываю к этому, конечно, не говорю, что вы обязаны. Просто чтобы испытать на себе чуть-чуть вот то, что сделал Бог. Он заплатил. Это наш ресурс, это то, что принадлежало нам. Мы не хотим отдать. Это принадлежало Богу. Он простил. Третье. Благодать и слава Божьей щедрости. Кроме того, что Иисус Христос проявил свою любовь, умирая за нас на кресте, кроме того, что Бог проявил свою милость, простив нам все наши долги, ко всему этому Бог проявил величайшую щедрость. Посмотрите, 1 Петра 1:3-4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Вот кроме всего того, что Он умер, взял на Себя Божий гнев, простил нам все грехи, к этому всему Он еще и обогащает нас. Он говорит, я еще хочу вам поделить свое наследие вместе с вами. Совершенно недавно по радио услышал одну историю, которая произошла на днях, буквально. Я нашел эту статью в интернете. Знаменитая супермодель и актриса Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэдди Гербером приятно удивили жителей городка Комптон, что в Калифорнии. Супруги оплатили все их покупки в одном из самых больших супермаркетов, сообщает газета местная. Его клиентам, которые не могут заплатить на тот или иной товар сразу, разрешается забронировать его и рассчитаться частями. Но забрать покупку люди могут лишь после полной оплаты. Звездная пара внесла нужную сумму за все зарезервированные гаражами товары. А это наверняка внушительная сумма, учитывая, что в Комптоне проживает примерно 96 тысяч человек. Щедро достаточно, не правда ли? Вот даже просто попробуйте. Я знаю, в Америке такое часто. Мне рассказывали уже не раз, когда вы стоите в супермаркете, вот лента, да, ваш товар лежит, и кто-то спереди или сзади говорит кассиру, я оплачу за него. такое в Америке часто можно встретить. Вот эта семейная пара, они сделали намного больше. Они не просто оплатили покупку одному или двум человекам, они оплатили все покупки всем, кто там должен был что-то. И кто находился в тот момент в супермаркете, в тот день. Просто всем оплатили. Достаточно щедро. При том, что эти люди, даже, наверное, спасибо, ну, не все, все же не подойдут, не пожмут им руки, да, спасибо, спасибо, спасибо. Возможно, они даже их никогда и не увидят в лицо. Тех людей, которыми они сделали такой щедрый подарок. Но опять же, безусловно, хороший поступок. Безусловно, это такой, знаете, хороший пример для нас, для того, чтобы мы учились делать добро, да, совершать всякое благоволение благости, о чем молился апостол Павел. Но говоря о Иисусе Христе, давайте себе чуть представим картину, что произошло, что, в чем щедрость Иисуса Христа, почему его щедрость превосходит все вообще человеческие способности даже вложить это в свой разум. Я вам сейчас представлю такую картину. Вот давайте чуть-чуть такой, испытаем на себе чуть культурный шок такой. Представьте себе, что вы убили сына очень богатого человека и вас поймали. И посадили в камеру предварительного заключения для ожидания суда. И вот к вам в камеру заходит отец убитого единственного сына, которого он очень сильно любил. Просто представьте сейчас себя на месте этого отца. Он смотрит вам в глаза, забирает свое заявление, ходатайствует о вашем выходе, нанимает лучших и самых дорогих адвокатов, чтобы у него это получилось. Оплачивают всю эту судебную процедуру, вас отпускают. И дальше этот отец подает документы на то, чтобы усыновить вас как законного сына со всеми правами на наследство и делает вас законным сыном и законным наследником его имущества. И начинает проявлять к вам ту же любовь, которую он проявлял к своему вами убитому сыну. Это не просто оплатить покупки тех людей, которые вам ничего плохого не сделали. Это полюбить того, кто забрал у вас самое дорогое, и отдать вам самое лучшее, что у него есть. Вот это Божья щедрость. Посмотрите, нашими руками был убит его единственный любимый сын. И он говорит, я хочу разделить его наследие вместе с вами. Буквально он усыновил нас. Вот эту историю я могу ее запаковать текстами Священного Писания. Она точно будет подходить под все эти вот такие моменты, которые я описал там. Он и ходатай, он и адвокат, он и судья. Там все есть. Писание очень четко показывает, что мы были теми, кто убили, кто должны были оказаться в тюрьме, но кого выкупили, отстояли, посадили, усыновили и сказали, все, что мое, принадлежит тебе. По-человечески это невозможно. Это глупо. Если вы такое когда-нибудь сделаете, вас скажут самый безумный человек во Вселенной. А вас точно весь мир знать будет. Такую глупость еще никто не совершал. Но глупость по-человечески. Для Бога это слава Его благодати. Слава Его щедрости, Его необыкновенной любви. Вот почему апостол Иоанн легко говорит «полная благодать». Он даже не может передать всю полноту этой благодати. Мы даже не способны вместить в себя всю полноту этой благодати. Но именно эта благодать, она нас поражает. Именно эта благодать сделала так, что мы сегодня сидим здесь, пораженные Его любовью. И с места нас никто не сдвинет. Кто бы там ни говорил, что мы там способны выпрыгнуть из Его руки, это безумие. Просто как можно отсюда выпрыгивать? И дальше. Здесь написано, и слово стало, Иоанн 1,14, снова, и слово стало плоти обитало с нами полное благодати и истины. Давайте еще вот этот один термин чуть рассмотрим. Полная благодать и истины. Вот слава истины, в чем она заключается? Помните, Пилат с Иисусом Христом чуть общался и задал ему такой вопрос. Что есть истина? Почему он задает этот вопрос? Потому что каждый предлагает свою истину и говорит, послушай меня, и все будет отлично. Но величие Божьей истины как раз в том, что у нее есть то, чего нет у всех человеческих, философских каких-то воззрений. Первое. Истина возрождает. Иоанна 14:6. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иакова 1:18. Помните, написано, «Восхотев, родил Он нас словом истины». Единственное, что способно возродить. Вот вера, да, когда мы говорим, человек спасается верой. Вера, она не может быть, это не субстанция. Она не может быть сама по себе. Там должна быть истина. Единственная истина, уверовав в которую можем возродиться, это Божья истина. Нет никакой другой истины, способной нас возродить. Кроме того, что Он является воплощением истины, Он же является источником истины, способной возродить нас к вечной жизни. Деяния 10:5-6. История с Корнилием. Помните? Ангел приходит к Корнилию и говорит, «Так, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». И снова мы слышим. Другими словами, можно сказать, и он скажет тебе истину, от которой спасешься ты и весь твой дом. Только он сможет тебе это сказать. Потому что только он обладает, он хранитель этой истины. Противопоставление Божьей истины, Павел говорит о человеческой истине. 1 Коринфянам 1:19-21. Очень интересные слова, посмотрите. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и ростом проповеди спасти верующих». Знаете, о чем здесь говорит Павел? Он говорит, посмотрите, он обращается к коринфянским верующим. Они любили философию. Им нужно было вот обязательно что-нибудь красивое такое сказать, так какую-то фразу хорошую закрутить. И он говорит, вот вы любите этих людей? Вот скажите, кто из этих людей своей мудростью, вот вы говорите, вот этот умный, вот этот умный, вот этот умный. Кто из этих людей принес вас истину, которая вас возродила? Кто из них познал Бога и рассказал вам о Нем? Как эта истина, которую они предлагают, поспособствовала совершенствованию вашей жизни? Ни один. Где книжник? Где мудрец? Где совопросник века сего? Он показывает безумство человеческой мудрости. И он объясняет, почему, в чем ее безумие. В том, что никакая человеческая мудрость не привела человека к Богу, пока Бог не принес свою истину на землю. Нам иногда нравятся красивые слова каких-нибудь философов, каких-нибудь знаменитых людей. Они действительно так витиевато, вроде бы красиво говорят. Но апостол Павел показывает пустоту красивых фраз этих людей. Бессмысленность, глупость, мертвость. Итак, эта истина, слава Божьей истины в том, что она возрождает. Только Божья истина способна возродить нас. Второе, слава Божьей истины в том, что только она освящает нас. Иоанна 17:17 написано: «Освети их истинную Твоей, Слово Твое есть истина». Освети их истинную Твою, Слово Твое есть истина. Только Божья истина. Осветить – это значит обособить или отделить. Отделить, сделать нас пригодными для своего употребления. Бог, Он возрождает нас, да, и у нас всегда есть цель. Одна из целей – это уподобить нас в образ Иисуса Христа. Вторая цель – сделать способными на добрые дела. Да, помните, Писание говорит? Так вот, истина, она, освящая нас, она приготавливает нас для того, чтобы мы могли выполнять Божьи цели. И поэтому Иисус Христос молится и говорит: «Освети их истинную Твою, Слово Твое есть истина». Смотрите, инструмент освящения – это Божья истина, и это очень важно, потому что истина всегда будет подвергаться нападкам и альтернативным идеям, не способными нас освящать. Нам всегда будут предлагать какой-то суррогат. Поэтому апостол Павел, послание Колоссянам, вот предостерегая их от этого суррогата, он говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Он говорит о том, что есть люди, которые предлагают свой способ освящения. Смотрите ниже текст. Снова Колоссянам, 2 глава, 16 стиха, здесь написано: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно назмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемое, скрепляемо растет возрастом Божиим». Посмотрите, о чем здесь написано. Они учили людей правильно питаться. Они думали, что вот надо так. Если вы хотите быть угодными Богу и пригодными для Бога, то вот что вы должны делать. Вы должны питаться, вот диета. Второе, они говорят, соблюдать дни обязательно, праздники, уделять внимание видениям. Здесь написано, вторгаясь в то, чего не видели. В действительности, в то, что они видели. Они видели видение и думали, что раз им дано это видение, значит, у них особые какие-то связи с Богом. И четвертое – служение ангелам. Они думали, вот мы вам предлагаем формулу освящения для пригодности Божьему служению, чтобы Бог особо на вас презрел и использовал вас для своей славы. И апостол Павел говорит, смотрите, не зацепитесь за это. Не обольщайтесь этими философскими мудрствованиями бесполезными, ненужными. Потому что истина во Христе. Только Божья истина способна нас осветить. Ничего в этом мире. Знаете, сегодня много журналов, которые советуют, как жить. Вот самое интересное, вот что такое прям бросается в глаза. Сегодня очень сильно развита психология, да? И очень много психологов. Посмотрите на семьи этих психологов. Они развалены. Посмотрите на жизнь этих психологов. Она несчастная. Эти несчастные люди с разваленными семьями учат вас счастью и созиданию семьи. Не отнял ли Бог разум у человека? Безумно просто приходить к человеку, который четырежды женат, и слушать у него совет, как сохранить свой брак. Но, к сожалению, люди на это кидаются, бросаются. Они думают, что там точно их могут чему-то научить. Но только Божья истина, вот ее слава, только она может осветить и сделать нас пригодной для служения Богу. 2 Петра 1:3-4 написано: «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, смотрите, через познание призвавшего нас славою и благостью, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, и вот, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И вот он говорит об отделении. Третье, истина делает нас свободными. Итак, мы сказали, что истина возрождает, истина освящает, истина делает нас свободными. Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Каждый человек, живущий в этом мире, является рабом невежества, ошибок, греха, закона, суеверия. Он рождается в этот мир и уже становится рабом. В него вкладывают какую-то истину человеческую, которая тут же его порабощает. Галатам 4:1-3 написано, «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного, так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Апостол Павел говорит, мы находились в рабстве у того, что этот мир нас держал своими какими-то философскими воззрениями. И только истина способна сделать нас свободными. Смотрите, в этом тексте Иоанна 8:31-32 Иисус Христос общается с фарисеями, и у них было несколько проблем. Смотрите, первая их проблема была в том, что они считали себя свободными. Когда он говорит, и познайте истину, истина сделает вас свободными, они говорят, ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Они думали, знаете, как сегодня говорят нам, христианам, вы рабы. Вам нельзя пить, курить, блудить, вы в рабстве находитесь. Все наоборот. Как раз-таки мы свободны. Но они не видят, они видят нас рабами. Хотя сами находятся в рабстве своих вредных привычек. То же самое было и с фарисеями. Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Проблема в том, что вы думаете, он обращается к фарисеям и говорит, проблема в том, что вы думаете, что вы свободны, но на самом деле вы в рабстве. Вторая их проблема была в том, что они думали, что они от истины. Иоанна 8:44-47 написано, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину...» А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Они говорят, мы семя Авраамова. Он говорит, если бы вы были семя Авраамова. Другими словами, он говорит, мы от истины. И он говорит, если бы вы были от истины, вы бы слышали истину. Но тем самым, что вы гоните меня, вы свидетельствуете о том, что вы не от истины. И только истина может сделать нас свободными. Только Христос может освободить нас от тех оков, которые держат нас. Четвертое. Истина делает нас мудрыми. Псалом 18:8. Закон Господа совершенно укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Смотрите, откровение Господа умудряет простых. Мудрость – это не эрудиция, и поступать мудро можно и без наличия опыта. Вопрос только в том, куда, откуда мы будем черпать эту мудрость. Мы обращаемся к старцам, да, потому что у них уже есть какой-то опыт. Я помню, мы на лекциях были, и Александр Калинский нам рассказывал, как он однажды вздумал, им нужно засвидетельствовать. Он говорит, я в поезде должен был ехать, сидят три уже взрослых человека, а он еще пацан 20-летний там, или сколько ему было. И он говорит, отцы, поделитесь мудростью. У вас же, наверное, уже сколько лет за спиной опыта. И они чуть-чуть потерялись. На самом деле, мудрость – это даже не багаж опыта жизни. Мудрость – это то, чем мы руководствуемся, но вопрос в том, откуда мы черпаем эту мудрость. Иногда дети могут быть мудрее взрослых людей. Посмотрите, Псалом 118, 96, 100. Давид очень четко показывает совершенство Божьей истины. Посмотрите. «Я видел предел всякого совершенства». Он начинает очень интересно и говорит, «Я видел предел всякого совершенства, но при этом, но твоя заповедь безмерно обширна». У нее нет предела. «Как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем». И смотрите, он говорит три преимущества Божьей истины или Божьей мудрости. «Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих». Первое. «Ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих». Второе. И третье. «Я сведущ более старцев». Божья мудрость делает нас мудрыми. Божья истина делает нас мудрее врагов, мудрее учителей, мудрее старцев. Мудрее тех, кто стоит против нас. Мудрее тех, кто, может быть, у них есть чему поучить. И мудрее тех, кто, у кого уже должна быть мудрость по сроку его возраста. Но он говорит, истина Божья премудрее всего этого. И последнее, пятое, истина делает нас совершенными. Все Писание богодухновенно, 2 Тимофея 3, 16, 17. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, а всякому доброму делу приготовлен. Да будет совершен. Только Божья истина способна сделать нас совершенными. Вот этими сосудами, которых Бог бы мог бы обильно использовать для своей славы, через которых Он мог бы проливать свою славу на этот мир и достигать других людей своей славой. Он может, как этот горшечник, вылить этот горшочек, в котором он зальет достаточно обильно своей славы, которую он мог бы изливать на весь этот мир. Это может сделать только Божья истина. Вопрос только в том, как много мы уделяем этой истине внимания. Действительно ли эта истина стала для нас славной? Действительно ли Божья благодать, друзья, стала для нас вот этой славой, которая привлекает нас? Чтобы именно Его атрибуты, характер, Его характер, кротость, смирение, милостивость, миротворчество. Привлекают ли они нас? Что в Иисусе Христе привлекает меня? Апостол Иоанн говорит, и Слово стало плотью, полное благодати и истины, и обитало с нами, полное славы. Друзья, рождение Иисуса Христа принесло атрибуты Божьей славы в лице Иисуса Христа. Вот за что нам его нужно славить. Вот на что нам нужно сейчас сфокусировать свое внимание для того, чтобы еще раз поразмышлять над тем величием Божьей славы, которое было явлено в рождении Иисуса Христа, в Его хождении на этой земле, в Его смерти, для того, чтобы мы здесь сегодня были и могли прославить Его. Аминь. Господь наш, мы благодарны Тебе за очередной день Твоей благодати, которую Ты проявляешь к нам сегодня, Господи, даруя нам возможность собираться и воспевать Тебе, говорить о Тебе, размышлять о Тебе, открывать Слово Твое, провозглашать истину Твою, размышлять о величии Твоей славы, величии Твоей благодати, любви и истины по отношению к нам, Господи. Мы славим Тебя за все то, что мы имеем в Тебе, за уверенность, которую мы имеем в Тебе, потому что Ты верен, Ты постоянен, Ты неизменен, и Ты протянул к нам сквозь свой скипетр, даровав нам свою благодать, возродив нас к вечной жизни и храня нас. Господи, мы славим Тебя и благодарим Тебя, и просим, благослови каждого из нас еще больше и глубже вникать в глубину Твоей благодати и славы, проникаться ей, еще больше влюбляться в нее, чтобы еще лучше стремиться выражать ее в своей жизни. Благослови нас, Господи, ради имени своего просим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.